Итак, мы начинаем нашу беседу. Я рад вас всех видеть в этом зале. Мы начинаем важную тему отношения в семье, отношения мужчины и женщины, счастливая семейная жизнь. Тема важна, потому что самая тяжелая карма отрабатывается в личной жизни у человека в жизни. Самая тяжелая. Если нет войны. Войны нет. Социальных неурядиц каких-то больших нет. Ну, небольшие какие-то есть, но это не проблема. Всегда в обществе какие-то трудности бывают. Это не проблема. В основном жизнь спокойная. Но все трудности отрабатываются в личных отношениях. Человек страдает в личных отношениях в основном. Почему? В чем причина? Причина заключается в том, что у нас есть определенная психическая структура. То есть у нас есть ум. То есть веды объясняют, что ум имеет свое психическое строение. И в этом строении есть центр ума. Психическое строение означает невидимое, тонкое строение. То, которое мы не можем увидеть. Он управляет не только нашим телом. Ум управляет всеми органами и системами в организме. Он управляет также нашими желаниями, тем, что происходит с нами в жизни. Внутри, в глубине ума, есть такая зона, это находится вот здесь, в области сердца. Там находится такой шар энергетический. Внутри этого шара находится душа. Душа – это я. Мы с вами имеем атомарные размеры. Мы духовные искорки, маленькие живые существа, духовные искорки. Это мало кто знает, это тайное знание. Мы вечную природу имеем, вечную. Мы никогда не умираем. И эта духовная искорка, она вместе с тонким телом ума переходит из одной жизни в другую. Тонкое тело ума не умирает. Оно меняется в зависимости от поступков и желаний человека. Вот здесь в центре находится глубинная память, то есть накопленные наши поступки прошлые, поступки и желания. И эта сила, она действует на окружающих людей так, что они ведут себя определенным образом по отношению к нас. Даже если нам кажется, что мы не заслуживаем, мы заслуживаем большего в отношениях, то все равно поведение, которое проявляет близкий человек по отношению ко мне, означает мою карму. Знание об этом облегчает жизнь. Вот, допустим, близкий человек тебя ругает, и ты в это время думаешь, это мне положено по судьбе, я так заслужила. Это заслужила. Не то, что ты унижена, как бы. Ты можешь и не реагировать на это, можешь запереться в другой комнате, допустим. Но сама идея, что он ругается, не то, что ты должна, вот давай сейчас мне поругай, побей теперь меня, я как бы буду отрабатывать карму. Нет, просто сама идея, что вот это происходит, означает, что я в чем-то виновата в жизни. Он так наказывает меня, близкий человек. Теперь у меня вопрос к вам такой интересный, важный вопрос. Как вы думаете, это он сам наказывает или нет? Вот кто считает, что близкий человек лично как бы портит мне жизнь, поднимите руку. Лично он это делает, поднимите руку, кто так считает. Вот, вы находитесь в полном невежестве. В полном невежестве по отношению к этому. Полном. Потому что, если бы он мог не наказывать вас, он бы с удовольствием это сделал. В нем нет силы. Потому что то, что исходит из вас, оно обладает таким могуществом, что заставляет близкого человека, помимо его воли, вести себя подобным образом. Помимо его воли. Он не имеет на это силы. Вот если какой-то святой человек встал бы ему на голову, положил вот так руку и свою силу бы ему дал, он бы, знаете, совсем по-другому себя вел. Но он не может. Потому что из вас исходит определенная сила, которую он должен, как марионетка, как кукла, понимаете, в чужих руках, он должен плясать под эту дудку этой силы. Это тайна, очень большая тайна для нас. К сожалению, это правда, что это так. Я могу это доказать. из своего опыта жизненного. У меня была такая ситуация, мы поругались с женой. И когда она плохо как бы злилась на меня, я подумал, так, стоп, ты в лекциях говоришь, что согласно ведам, что ты сам виноват в том, что она так себя ведет. То есть у меня в мозгу произошло небольшое просветление в этот момент. И этого было достаточно, чтобы я одно чудо увидел. Я сосредоточился, вот для меня как бы это стала картинка, как бы, ну, это просто стало картинкой, понимаете, как взгляд со стороны. И я взял просто и начал мысленно, направил свой взор мысленный, на первое, чтобы понять, это она сама так делает или не сама? Это ее сила действует или не ее? Я увидел, что не ее. Я начал двигаться вверх по этой силе мысленно и увидел личность, которая заставляет ее вот это все делать. И я также понял, что эта личность, она связана со мной, а не с ней. Что это моя как бы сила заставляет ее так, ну, вести. И я как бы согласился. Я говорю, спасибо за тебе, за то, что ты меня наказываешь. Мысленно поклонился этой личности. И она успокоилась. Представляете? То есть вот такие личные отношения с этой силой у меня установились. Она успокоилась. И жена сразу вот у нее вот так раз в секунду и поменялось лицо. Произошло как вот так вот, по мгновению волшебной палочки. Думаю, интересно. Начал задумываться об этом. И когда через меня уже пошла такая же сила действовать, я отметил этот факт, что я сейчас плохо веду себя по отношению к жене. Я знаю, что ей будет плохо, но я все равно это делаю. Среагировал на какой-то ее поступок. Я начал искать внутри себя эту силу, которая мной руководит. Искал, искал, искал и не нашел. Я не смог ее найти. Знаете почему? Потому что это большая тайна. Мы еще можем увидеть, что близкий человек мой под мою дудочку пляшет, под дудочку моей судьбы. Но я же сам, то, что я сам наказываю близкого человека под дудочку его судьбы, вот это, извините меня, понять очень сложно. Так поэтому какой смысл обвинять человека, который тебя ругает, близкого? Если это все происходит в результате спектакля, который создан твоей собственной судьбой, и понять это означает знание о своей жизни. А непонимание этого означает невежество. Пытайтесь это понять. Вы же не знаете, что вы делали в прошлой жизни, что вы вытворяли. Так? Не знаете. А вы именно за прошлые поступки в своей прошлой жизни отвечаете сейчас. Понимаете это или нет? Теперь сразу возникает вопрос, а почему мы не знаем, если это правда, если это справедливость, почему мы не знаем об этих поступках, за которые мы сейчас отвечаем? Ответ в ведах есть на этот вопрос. Часто ведическое знание обвиняет в том, что оно несправедливо. Такое обвинение есть, типичное. Как этот человек отвечает за свои поступки в прошлых жизнях, о которых он не знает, даже не помнит? В чем тут справедливость? Так вот, справедливость такова, что есть такой уровень наказания, когда человек наказан тем, что он не может помнить. И веда объясняет, что на более высоких планетах нашей Вселенной есть живые существа, которые помнят о своих прошлых грехах. И они таким образом получают знания о том, как справиться со своими плоскими поступками. Также на нашей Земле есть такие личности, которые уже на этом уровне сознания находятся. Это личности, люди, которые это невозмутимые люди. То есть люди, обладающие твердым разумом. Когда человек такой встречается с опасностью в жизни, с какой-то трудностью, несправедливостью, он уже заранее знает, что эта несправедливость предназначена для него, потому что он ее заслужил. У него есть сердце, это знание уже у этого человека. Как, такая, как определенного рода память об своих прошлых поступках. Такой человек считает себя очень грешным. И когда он видит, что, о, правда, я грешный, точно, вот, пожалуйста, доказательство. И у него есть обида на судьбу, недогодование, неприязнь какая-то, злоба есть, нет? Нет, спокойствие просто. Он терпит свою судьбу спокойно, знает, что так положено, это правильно. И судьба благосклонна к нему немедленно становится от этого. Так он побеждает свою судьбу. Но это надо заслужить. Это надо стать таким человеком. Это не просто. Это не просто. Надо стремиться к этому. Постепенно знание о том, что ты не прав в своей судьбе, оно становится все глубже и глубже со временем. Итак, первое, что нужно понять. Мы родились на этой земле не для того, чтобы быть счастливыми, а для того, чтобы сдать свой экзамен и потом стать счастливыми как в награду. В чем заключается ошибка нашего восприятия этого мира? Ошибка основная заключается в том, что мы стремимся к наградам. Мы стремимся к счастью. Почему вот я вот за такого человека вышла замуж, а не за этого? Вот почему я нашел себе такую дуру, а не какую-то вот хорошую девушку? Почему вот так в моей жизни? Это означает стремление к наградам. Почему я приехала в Москву, в эту ужасную? Жила бы себе нормально там у себя. Смотрела бы на петушков, курочек, как они ходят, корекают. А здесь так тяжело, плохо. Все эти вопросы означают, что человек не понимает, что жизнь — это экзамен. Это не то, что-то вот счастье должно мне на тарелочке прийти. Нет. Надо его заслужить. Поэтому веды говорят, человек должен даже не помышлять о наградах. Даже не помышлять. Это просто пустая трата времени. Мечты, мечты, где ваша сладость, мечты ушли, осталась гадость. Так? Мечты — это опасная вещь. Надо не мечтать, а жить, действовать. И мужские мечты, и женские мечты — это то, что разрушает жизнь. Мужчина мечтает о сексе часто. Он мечтает, он думает о том, как он сексом занимается. Как бы грезы вот эти вот у него в голове идут. В это время он тратит свою психическую энергию, которая ему дана для других вещей. Человек должен действовать в жизни, а не мечтать. Женщина мечтает о хорошем муже, о хорошей семье, о детях хороших. Мечты тоже идут. Ничего хорошего в этом нет. Это просто растрачивание своих жизненных сил пустое. Потому что в это время можно же поработать над собой, не сидеть мечтать, а что-то сделать для своей судьбы. Можно, например, взять и накормить бабушку-соседку пирожками. Ты побеждаешь судьбу таким образом, становясь женщиной. С теми, кто рядом находится. Нет мужа, стань женщиной с своими родителями. Стань с теми, кто есть рядом с тобой. И ты побеждаешь таким образом свою судьбу. Но большинство людей настроены сейчас не на победу над судьбой, а на то, чтобы судьба дала им что-то, подарила. И часто люди приходят на мои лекции именно с этой целью – узнать способ, почему вот мне сейчас награду я не могу получить. Вот сейчас я хочу замуж, я хочу, Олег Геннадьевич, замуж. Почему вы мне тут рассказываете Филькину грамоту? Скажите, как я должна выйти замуж? Ничего не получится. Надо сначала изменить себя, а потом муж сам придет в твою жизнь. Это происходит само собой. Человек достоин, и само собой вот он получает. Вот, допустим, человек достоин быть директором предприятия какого-то. Допустим, давайте предположим. Человек достоин быть директором предприятия. Так? Но у него нет своего предприятия, но он уже достоин. Как определить, что он достоин? Какие критерии? Да, то есть, что будет происходить? Появятся влиятельные люди сразу в его окружении, которые будут заботиться о нем. Появятся люди, которые будут верить в том, что от него придет успех в жизни к ним. Понимаете? То есть, если человек чего-то достоин, сразу появляется силы, которые указывают на это. Все меняется в жизни само. Если ты достоин, все само собой приходит. как результат этого достоинства. Это само собой происходит. Не надо париться, не надо думать, что если ты достоин быть, как, какой-то пост занимать в жизни, что этот пост тебе не придет. Не надо так думать, это глупость. Вот получил качество характера, получи и распишись результат. Немедленно. Немедленно. Бывают трудности судьбы. Как, допустим, один царь в Индии описывается в летописях. Его злым способом свергли с престола и вышвырнули из страны. На окраине он страны оказался. Его там поселили на окраине. Все. Это злая судьба называется, наказание судьбы. Но он достойный человек, то есть он может быть правителем. И судьба дальше начала ему показывать, как вернуть себе страну. Он разок ел кичри, это такая горячая каша в Индии, есть такая горячая каша, такая смесь бобовых и зерновых культур, такая как полусуп, полукаша такое. Он ел, она очень горячая подается на стол. Они едят руками в Индии. И он пытался эту кашу есть и обжигался. И одна женщина, которая ему, его кормила, она подходит к ним, посмотрела ему в глаза. Надо, говорит, кашу есть по бокам. По бокам, с краешку, говорит, кушать с краешку. Не в центр есть сразу, не в центр есть, а с краешку, говорит. И так постепенно ты ее съешь. А у него, когда она говорила, в это время в сердце была картина, что надо страну завоевывать с краешку, не надо лезть в центр, обожжешься. Представляете, Бог как его учил через суд людей, часто Бог учит нас. И он начал собирать людей, верных себе, на краю страны. И потом через некоторое время завоевал власть. Не без труда. Люди пошли за ним, потому что он был достоин этого. Понимаете? То есть люди видели, что это достойный, настоящий правитель, а тот так произошло это все. Теперь вопрос, к чему я это сказал? Я это сказал не к тому, что страну надо менять. Мне нравится правительство, все у нас хорошо с этим. Я это к тому говорю, что человек должен понять. Надо работать над собой спокойно. Начинать с маленького. С маленького начинать. Меняться в лучшую сторону постепенно. И когда придет время, твоя жизнь немедленно станет хорошей. Таков закон. Ну что, приступим? Будем изучать эту тему. Итак, психическое строение мужчины и женщины. Начнем сначала с того, что когда происходит рождение, Веды объясняют, я с позиции Вед буду давать свое знание, это древнее писание, в котором 5000 лет уже, и оно глубоко научно объясняет все эти вещи, поэтому мне нет необходимости ссылаться на что-то другое. Веды объясняют, что человек, то есть мы душа, у нас есть тонкое тело. Тонкое тело, оно в результате желания жить, действовать в этом мире, мы во время полового акта отношений между мужем и женой, мы сначала попадаем на тонком плане, привязываемся психически, не то, что мы вот попадаем прямо в семя, мы сначала психически привязываемся к семенной жидкости мужчины. Это привязывание вызывает определенные изменения в этой семенной жидкости, она начинает активно действовать по отношению к яйцеклетке. То есть душа вместе с тонким телом обладает силой заставить семя искать яйцеклетку, внедряться в нее и как бы производить зачатие. Потом дальше душа вместе с тонким телом входит в яйцеклетку. И в этот момент тонкое тело разворачивает свою структуру психическую внутри яйцеклетки. Эта структура каналов называется шротосы. То есть шротосы — это каналы, тонкие каналы психические, которые создают чертеж нашего будущего тела. И наше будущее тело развивается сразу во многих местах одновременно. Без чертежа это невозможно, сами понимаете. Как эта нервная трубка может сразу в нескольких местах начать развиваться и потом все точно соединиться. Это нужен какой-то чертеж тонкий. Вед описывает, что этот тонкий чертеж есть, и если в нем есть нарушение, то потом появляются аномалии плода. В Аюрведе также описана эта ведическая медицина, что аюрведические врачи, высококвалифицированные, способны были на уровне развития ребенка по пульсу матери определять нарушение этих тонких каналов в утробе, ну, у ребенка, и уже заранее предвидеть аномалии и лечить их в утробе матери. Представьте, какая серьезная наука. Вот. И в чем заключается идея женского рождения? Есть две основные ипостаси, как бы, которые определяют суть жизни человечества. То есть есть три энергии, которые существуют внутри души, три типа энергии. Одна энергия называется стремление к вечности, другая энергия называется стремление к счастью. И третье называется стремление к знанию или к достижению счастья. Стремление к вечности не имеет пола. Это стремление принадлежит всем, всем живым существам. Если в тонком теле преобладает стремление к счастью, то какое рождение человек получает, женское или мужское? Женское. И это стремление к счастью, оно нарисована женщина на лице, она красивая. Красивая означает, что она хочет счастья. Так или нет? Самодостаточно в этом желании. Мужчина чего хочет? Он такой, да? Мужчина такой? Нет, он сосредоточенный, смотрит, изучает. Стремится, развивается. То есть, если в тонком теле приобретает желание развиваться, менять судьбу, достигать знания, побеждать, то в этом случае человек получает мужское рождение. Женское рождение характеризуется тем, что все самое лучшее в карме выходит наружу. Женщина все имеет сразу, с самого рождения. Она получает самые лучшие качества характера, у нее выходит наружу с самого рождения. В чем проблема женского рождения? Проблема сохранить, не растратить себя, не осквернить, не загрязнить чистоту, которая уже есть с самого начала, вышла наружу. Она уже вышла все. Поэтому в ведической культуре женщину что делали? Защищали. От разврата защищали, от глупостей, от хамства и так далее. Старались держать в чистоте. Дочку имеется в виду, дочку. То есть сразу решается вопрос, надо ли дочке разрешать ходить на дискотеку? Надо или нет? Нет. Означает защита чистоты женской. Понимаете? Мужчина получает все наружу сразу или нет? С детства, вот мальчики у кого? Вообще не получает. Почему не получает? Получает со временем, когда добивается. Так мы видим, мальчики, они такие туповато выглядят. У тебя как зовут? Я спрашиваю девочку. Ну, 5 лет. Мне обычно девочки попадаются маленькие. 5 лет. Тебя как зовут? Ну, то есть консультация там и так далее, лечение. Тебя как зовут? Марина. Такая улыбается сразу, все. Она знает, с кем имеет дело, все, она понимает, что происходит. Мальчика спрашивает, тебя как зовут? Он такой. Пять лет. Ноль эмоций вообще. Вообще не знает, что происходит. Так или нет? У кого мальчик все знает, что происходит? Поднимите руку. А? Хорошо. Все знают. Мои дети самые лучшие. Я знаю. На этом, кстати, играет, этим пользуется сейчас современная психология, чтобы развивать свой бизнес. Сейчас интересную тему такую подбросили народу. Это «Дети Индиго» тема называется. Ясно, что мой ребенок Индиго. Понятно? Что мой ребенок самый лучший. Потом, когда вырастет, станет самым плохим. То есть мой ребенок самый. Означает, так действует эгоизм человека. Мой ребенок самый. Но если посмотреть суть вопроса, то девочка, она все понимает, все видит, как бы у нее все как бы уже понимание, она в сознании вот очень сильно здесь и сейчас, с детства. Мальчик в своих играх, увлечениях там где-то сосредоточен, он мало понимает, разбирается в том, что происходит вокруг. Мальчику нужно развиваться, чтобы достичь чего-то в жизни, а девочке все дается сразу. Поэтому девушки, женщины склонны учиться. И эта способность учиться не является их достижением, это их врожденное свойство. Девушки легко запоминают материал, легко как бы его усваивают внутрь. Но вот развивать тему им тяжело, потому что женская природа может усваивать, запоминать, брать себе на вооружение. А мужская природа, она создает, она развивает, понимаете, тему. Достигает, преодолевает трудности, побеждает. И тонкая психическая структура соответствует этой всей деятельности. То есть как бы женская сила, есть мужская сила. А женская сила действует через левую часть тела человека. Левая рука связана с семейной жизнью, женской кармой, семейной жизнью. Правая рука, правая часть тела мужскую природу имеет. Правая рука связана с деятельностью человека, его социальной сферой жизни. Я разработал такую диагностику по фалангам пальцев. Можно определить, что в судьбе человека происходит. Ну вот поднимите кто-нибудь две руки на первом ряду. Нет, наоборот, вот так. Вот. У вас сейчас, как бы, насколько я вижу, вот по указательным пальцам левой руки, я вижу, что есть какие-то трудности в отношениях с близким человеком. Но по безымянному пальцу, как бы, я вижу, что теплее. То есть вот это вот безымянный палец указывает на ответственность жизни. То есть я могу предположить, что у вас или семья создается, скоро создаться, то есть ответственность повышается в вашей жизни, или она уже есть, как бы, и она имеет силу какую-то, эту ответственность. Но указательный палец пустой. Это означает, что нет правильных отношений в личной жизни. Так или нет? Нет отношений. Видите, пустой указательный палец. Но безымянный палец теплее. Это означает, скоро будет семья. Покажите правую руку. Правую руку покажите. Безымянный палец наполнен. Означает, есть ответственность, есть деятельность. Указательный палец тоже пустой, тяжелый. Означает, все надоело. Ну или трудности там какие-то. Ну да, трудности есть, может, вам интересно, но очень тяжело. Ну так или иначе, в общем, есть такая диагностика, надо более подробно общаться с человеком, чтобы все точно определить. Идея заключается в том, что по левой руке определяется семейная жизнь человека, по правой руке определяется его деятельность. Правый глаз связан с кармой, связанной с деятельностью. Допустим, вот из глубины, вот здесь, из глубины правого глаза выходит, когда тяжелая сила, если человек обладает чувствительностью, пониманием другого человека, смотрит в правый глаз и видит, вот отсюда какая-то тяжесть идет. Это значит, что пошла плохая карма, связанная с работой, будут трудности на работе. Вот это из отсюда выходит, из глубины правого глаза. Из глубины левого глаза, если тяжесть идет, значит, будут трудности, плохая карма с личной жизни началась. Вот трудности в семейной жизни. У женщин левая сторона сильная, обладает силой. И означает, что если у женщины подергивается левый глаз, левая рука, такие как бы подергивания идут, то значит, жизнь меняется к лучшему. Пошла энергия судьбы с левой стороны. Признаки, приметы. Губа с левой стороны подергивается. Мужчины, когда с левой стороны подергивается, значит, будут проблемы в жизни какие-то. Потому что у него слабая сторона, левая половина тела слабая. У женщины с правой стороны подергивание, значит, какие-то трудности будут. Это не то, что один раз дернулось, все, блин. Это как бы может длиться месяц-два, вот такие подергивания с левой стороны. Значит, с правой у женщины, значит, будут какие-то трудности, лишения в жизни, тяжело будет. А мужчина с левой стороны. Особенно, если вот так вот хочется зажать правую руку женщине, вот так держать, значит, совсем жизни уже трещину дает. Я вам серьезные вещи говорю сейчас, это не смешно. Если мужчине левую руку хочется зажать, так держать, сидеть, значит, у него карма тяжелая пошла в жизни. Мужчины уже. Видите, есть разница между левой и правой частью тела. Есть разница или нет? Кто из вас понимает это? Кто считает, что нет разницы? Если справа у мужчины подергивается, хорошо. А если женщина мнительная, у нее сейчас сразу все дергаться начнет. Не с той стороны, что надо. Вообще, как вы понимаете, эта информация не для мнительных людей дается, понимаете? Потому что если человек думает, мнительное означает, думает о плохом постоянно. Так, Олег Геннадьевич сказал, теперь не дергаться должно. Все. Ну вот, пожалуйста, не настраивайтесь таким образом. Наоборот, как можно эти симптомы определять? Если человек молится каждый день, он настроен очень позитивно, он верит, что у него все хорошо в жизни будет. Ну, как бы правильно настроен. И несмотря на это, левая рука дергается у мужчины, вот значит, какие-то трудности будут. А если человек постоянно всего шухерится, ходит такую... Вот это и есть трудность, ее надо решать. Это есть проблема уже. Женщина часто это касается, да. Страх перед событиями такой. И к астрологам они приходят такими квадратными глазами. А те уже, есть на чем заработать денежку. Все. Итак, продолжаем нашу беседу. Есть центральный канал, психически связанный с жизненной силой человека. Он называется сушумна. Он идет вдоль позвоночного столба, и у него есть 4 слоя энергетические. Самый тонкий, самый глубокий слой связан, это имеет духовную энергию. То есть человек, правильно, спасибо. Человек живет за счет духовной энергии в своей жизни. Главная энергия – это духовная наша энергия. То есть божественная сила поддерживает нас в жизни. У нас есть желание жить, и божественная сила нам поддерживает, дает эту духовную энергию. Дальше 3 последующих слоя эту энергию распределяют. Один слой дает энергию разуму, потом следующая энергия тонкому телу, следующий слой энергии грубому телу дает. Везде энергия распределяется. Она становится все грубее и грубее, и доходит до материального тела нашего. Это не надо сильно много знать, мы не будем сейчас это изучать. У нас другая тема. По бокам этого канала центрального психического, от которых зависит наша жизнь, текут 2 канала по бокам. Один имеет мужскую природу, называется пингала. С правой стороны он идет, заканчивается в правом глазу, в правом ухе, в правой ноздре. Но все органы чувств справа, они как бы в этом канале окончание свое имеют. А другой называется ида, женский канал. Связан с левым глазом, левым ухом, левой ноздрёй. У женщин левый канал намного активнее. По моим наблюдениям, где-то в 3 раза активнее, чем у мужчин левый канал. Означает, что у женщины возможность быть счастливой в личной жизни, получать счастье, удовлетворение от деятельности в личной жизни в 3 раза больше, чем у мужчин. То есть женщине важно, в 3 раза важнее развивать в себе женские черты характера, создать семью, воспитывать детей, заботиться о муже, заботиться о близких отношениях. Женщине нужны близкие отношения с людьми, близкие отношения. Не деловые отношения, а близкие. Если женщина не имеет близких отношений в семье, где она близкие отношения строит? На работе. Что происходит с ней в результате? Ее психика разрушается. Потому что на работе нет близких отношений. Люди приходят для того, чтобы просто тупо зарабатывать деньги. Причем тут близкие отношения? Там отношения долга, понимаете? Люди там обязанности свои выполняют. В семье это отношение долга или нет? Нет, отношение любви. В семье отношение любви. Означает, кто-то не выполнил свой долг, можно простить. Прости, вместо прощай, я скажу в этот раз, что просвет не погас. Я скажу в этот раз. Ну, то есть будем петь иногда, чтобы вы это здесь не уставали от этой лекции. Будем иногда петь. Итак, у нас, кстати, намечается концерт. Не, правда, честно, теперь уже не шучу. Мы хотим на Новый год собраться. Я со своими друзьями приеду, они сделают спектакль, очень такой нравственный, глубокий. Попоем песни 30 декабря. Нормально? Идея хорошая. По-своему встретим Новый год, да? Благости. Ну, то есть 3 часа такая программа будет концертная. Будем веселиться, петь с ней. Может, даже здесь посмотрим. Я не знаю точно, как там решили организаторы. Но уже как бы идея есть, что мы это будем проводить. Я пока не знаю. Итак, смотрите, вот в этом вся загвоздка заключается, что у мужчины в 3 раза сильнее вот этот психический канал мужской, у женщины в 3 раза сильнее женский. Теперь девочка пошла в школу. Ее там учат, как любить, как развивать все женские черты характера, как заботиться о семье, как устроить семейную жизнь, как защитить семью от развала, как воспитывать мужчине мужчину, как защищать семью от деградации и так далее. Объясняет женщине это все, нет? Нет. Что объясняет? Вы помогайте мне, помогайте, да. Да, ей говорят, вот смотри, закончишь институт, потом только жениться. Во сколько женщина заканчивает институт? Ну, в 25 лет, допустим, 23, 24, 25 лет, так? 21 – это круто. Ну, хорошо, 21. Кто закончил 21, поднимите руку. А кто в 25? А кто в 23? 21 больше всего закончил. Ну хорошо, молодцы. Закончили в 21. Ну в это время уже надо рожать. Для того, чтобы женщине как бы нормально жить, и она должна где-то до 25 лет уже родить. Означает пожить несколько лет, человеком узнать его, близкие отношения уже установить, а потом уже рожать ребенка, потом второго, третьего и так далее. Ну, парочку, конечно, надо по-любому. Женщины улыбаются, чувствуют счастье от таких слов. Но если психика у женщины не работает в этом направлении, она работает в сторону социального обустройства, то ее психическая энергия не развивается с левой стороны, а тухнет там. Это означает, ее гормональные функции падают, ее здоровье женщины основано на гормональных функциях. Если у нее женская энергия движется хорошо, она пышная, здоровая, счастливая, красивая. Все это у женщины одно и то же. Означает женственность. Означает женственность и здоровье для женщины – это одно и то же. Если женщина грубо такая, как бы грубоватая стала, а ты такой холодный, к айсберг в океане. Ну, то есть означает, что у тебя уже какие-то проблемы. Там и со здоровьем тоже в том числе. Понимаете, нет идеи? Женственность и здоровье. Женственность равно здоровье для женщин. И психическое, и физическое. Теперь, допустим, женщину учили всю жизнь. Вот смотрите, как бы уже при социализме, если взять станции метро, это наша история. Там женщины серп и молот, там держат винтовки, мечи, там. И только на одной станции детей держат. А везде вот что-то автоматы там, что хочешь. Так или нет? Итак, смотрите, в чем заключается неудача. Мы сейчас говорим о тяжелой карме женщины в наше время. Для того, чтобы понять, как с ней бороться, надо сначала ее узнать. Неудача заключается в том, что у женщины сидит доминанта очень четкая. Сначала заканчиваем учебу, потом... И она откладывает свою личную жизнь, она не хочет думать, потому что личная жизнь означает все учеба по барабану, все по барабану. Для женщины не психика работает только в одном направлении. Или это, или то, она не может сразу все делать. Вот сначала выучусь, потом замуж. Учимся. Выучились. А как замуж-то? Ничего нет. Ни квартиры, ни работы. Ничего, как замуж выходить? А вдруг не выйду? И как жить я буду тогда? Значит, надо работу искать сначала, причем замуж. А на работе говорят, работать! И женщину впрягает в работу. Так как она женскую природу имеет, означает доверчивую. Доверчивую. Она доверяется начальнику, там ей говорят, пятилетку досрочно. Ну, понеслась. Женской энергии нет. Теперь у меня вопрос к вам. А что думаете, вот этот вот, как его, хороший человек, он что, просто так в жизни появляется? Нет. Туда надо вкладывать силы. Значит, не просто скафандры рисовать у себя на лице, понимаете? Это не помогает. Силы вкладываются с помощью внутренних, это внутренние силы, понимаете? Это силы женской теплоты, заботливости, понимаете? Есть внешняя женская энергия, половая. Это внешняя женская энергия, она не имеет большой силы. Некоторые женщины думают, что они ножки открыли, там волосы распустили, глазки покрасили, и все. Семья будет создана, гарантия. Вот в этом и заключается проблема. Что это внешняя женская энергия, она семью создает или нет? Она кого притягивает? Поручиков Ржевских. Она притягивает. Которые хотят просто насладиться женским телом. Потом следующее. А что создает семью? Это уже малодоступная энергия женская. Трудно ее достичь в жизни женщины. Это энергия верности. Целомудрие. Означает глазки не поднимать на всех подряд, а ждать своего суженого. Копить энергию. Эту энергию надо копить. Она должна копиться энергией верности, целомудрия, чистоты внутренней. Женщина должна быть неприступна для вот этого вот всего. Она не должна показывать себя таким образом, что мной можно сейчас воспользоваться. Когда мужчина созревает для семейной жизни, как он себя ведет? Он хочет жену? Интересно. Вот мужчина хочет жену. А в чем отличается? Он хочет секса или жену? Это одно и то же, кстати, или нет? Давайте разберемся в этом вопросе. Мужчина хочет секса. Кого он будет искать? Чтобы побыстрее в постель. Чем учится? Эти все вот выяснения там. Секс это не повод для знакомства. Чего мучиться? Чем быстрее доступно, тем быстрее секс. Все, разумный мужчина, думает, о, я хочу секса, вот мне нужно вот так. Чтоб быстрее, чтоб не мучиться. Если он хочет семью, что он смотрит? Какие губки накрашены или нет, что он смотрит? Ему жена нужна. Он смотрит, будет она верна или нет? Смотрит она на всех подряд или нет? Как она себя ведет? Если она скромно себя ведет, может быть хорошей женой. Если нет, значит, будет плохой. Так или нет? Чего вы задумались? Нет? А как тогда? Ну, расскажите мне как. Я хочу послушать. Ну, кто сказал? Давайте, поднимайте ручку. А? Конечно, красивую. Вопрос заключается в том, какая красота. А? Конечно, смотрит. Мы сейчас говорим о том, что дает возможность создать семью, а что мешает. Выбирает семью или глупую несчастную жизнь. Вот что она выбирает. У нее есть два варианта выбрать, понимаете? Или по рукам идти, или создать семью. Ведь у нас накаляется тема. Некоторые начали нервничать. Потому что, видите, ведическое знание, оно рушит современные представления о жизни. Часто кажется, что вот так надо делать. Нарисовалось, накрасилось, все, сейчас тебе будет верный мужчина. А где его, в кабаке искать верного мужчину или где? О, видите, видите, еще один способ как бы уйти от правды, это гипертрофировать все. Вообще при муже, да, при муже нельзя разговаривать, но хоть куда. Такой хотели ответ получить, пожалуйста. Вам этот ответ, если вам он понравился. Вы не нервничайте, вы слушайте, все будет хорошо. Итак, смотрите. Есть две энергии у женщины. Есть внутренняя красота, которая дает стабильность в жизни, семью женщине дает. Есть внешняя красота, которая что дает? Возможность мужчине схватить, использовать и выплюнуть. Поэтому в ведической культуре как советовалось? Ты свою внешнюю красоту побереги для мужа, побереги. Она тебе нужна, это хорошо, внешняя красота. Ничего плохого в этом нет. Ты ее побереги для мужа. А показывай людям в обществе свою внутреннюю красоту. Для чего? Чтобы найти разумного человека, а не дурака. Дураков ведь много, недоразвитых мужчин много, а развитых очень мало психически, которые понимают, что ему нужно, семья. Очень мало таких людей. Надо поймать эту рыбку, понимаете? Каждая женщина должна эту рыбку поймать. Не вот это вот мальков, которые плавают на поверхности и считают себя крутыми, а настоящего мужчину означает другие совсем свойства женщины. Она может, она должна в семье, конечно же, должна в семье быть красивой. Это уже другой вопрос, конечно. Ведическая культура советует женщине быть скромной на людях, для того, чтобы разумного мужчину привлечь. А дома одеваться очень красиво. Сейчас что происходит? Женщина дома одевается скромно, на улицу выходит, вся накрасилась, пошла. Для кого? Для дяди Феди? Потом хочет как семью сохранить. Ведь все наоборот оказывается. Внешняя красота женщины дает возможность привлечься людям, мужчинам, которые хотят наслаждаться женщиной. А внутренняя красота привлекает тех, кто хочет семью. Знание тайное. О чем я сейчас говорю? Это тайное знание. Быть счастливым очень сложно в этом мире. Поэтому тайное знание в сердце не влазит сразу. Хочется все по-другому. Наоборот. Вот в этом вся проблема. За что боролся, на то и напоролся. Не утрирую. Как бы. Конечно, женщина должна быть красивой. Но вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Она может быть красивой, как бы сдержанно красивой. И очень сильно красивой внутри, в общении, в отношениях. Познакомилась с хорошим человеком. Вот проявляй свою красоту теперь внутреннюю. Учись быть верной, послушной, доброй, заботливой. Веди себя вот так. Это внутренняя красота. Видите, женщине, не каждая женщина похвалится этими свойствами внутренними. Очень много женщин сейчас как бы внешне всю силу вовне, вот привлечь его, ну привлекла, и что дальше? Во-первых, кого? Вот в чем вопрос. Чем больше внешней красоты, тем больше кто клюет. Я же вам говорю, что мужчина, который семью создает, он боится этого всего. Он думает, как я с ней жить-то буду? Она будет ходить всех привлекать. А мне нужна жена мне нужна. Знаете, мозги же тоже работают у мужиков, или не работают, вы считаете вообще? Так, хорошо, женщины молчат, сейчас с мужчинами поговорим. Так, мужчины, вообще, что вам надо? Жена или вот это вот, что прессовалась, ходила? Кто жену хочет, поднимите руку. А кто хочет вот это? У мужчин у всех есть вторая фамилия, Кобелина. Вторая. Ни в паспорте не написано. Но фамилия есть. Тайная. А у женщин есть такая более скромная фамилия, тоже вторая, Старыгласкина. Не Капелина, не та, что говорю, а просто, ну, что такого? Старыгласкина, господи. А почему-то именно Стрейгласкин рождает Кобелин. Странно, но вот так вот получается. Вроде женщина ничего плохого не хотела, просто глазки строит, тут Кобелина родился. Так, представляете? О, какая система сложная. Но вы не расстраивайтесь, все будет хорошо. У нас много глупостей внутри, в сердце. Их надо все-таки как-то уничтожать. Итак, выйти замуж очень сложно. И выйти замуж хорошо еще сложнее. Женщины, вот просто хотя бы чуть-чуть прислушайтесь к моим словам, что надо больше внутреннего развивать и поменьше внешнего. Хотя бы чуть-чуть вы прислушайтесь, вы уже, по крайней мере, выйдете замуж. Если выйдете замуж, там горе пополам как-то можете там как-то потихонечку сделать так, чтобы семья была счастливой. Хотя бы так. Если по-другому не можете, хотя бы так. Классика жанра такова. Побольше скромности внешней, побольше красоты внутри, это тоже красота. Внутренняя красота тоже красота. Это не то, что тебя не видно вообще. Тебя видно, просто по-другому. Это тоже красота. Интересно понять, что это тоже красота. Женщина не может быть некрасивой. Вопрос, какую красоту она развивает, если она добрая женщина. Это видно или нет? Видно. Если женщина верная, видно? Видно. Это красота или нет? Красота. Ее нарисуешь на лице? Нет. Это другой вид красоты. Об этом я и говорю сейчас. Есть как бы try and buy, ну, внешняя красота. Я не буду на русский язык переводить, догадываюсь, тот поймет. Вот. А есть то, что как бы надо покупать, деньги сразу платить. Ничего не получится по-другому. Орешек не по зубам. Вот именно таких женщин на всю жизнь оставляют мужчина преданным. То есть, если он видит орешек не по зубам, его просто так не раскусить, он думает, вот такая женщина может быть женой. И она всю жизнь неверной будет, и я хочу такую жену. Поэтому женщина, которая вот так вот держится на расстоянии, она сильная в этом. Настоящая женщина. Есть чем держать, кстати. Потому что если нечем держать, то ты не удержишь. Только сексом можно удержать. Некоторые женщины по-другому не может мужчину удержать. Но если у тебя есть сила вот быть такой женщиной, мужчина будет держаться рядом по-любому, потому что другой такой на свете нет.